У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
То, что они туда пришли вместе с телевизионщиками, это как бы не оставляет никаких сомнений, да, что все эти ребята даже не подбинтованные, а подчекиснутые, как я придумал такой термин. Вот. Не знаю, что дальше будет.
Нападение на правозащитный центр «Мемориал» в Москве. Почему действия полиции выглядят более странными, чем действия людей в масках?
Власти могут заколебаться, скажем так. Иванишвили не такая фигура, чтобы быстро бы отступала. Но они будут два раза думать, чем какие-то предпринимать дополнительные агрессивно-репрессивные шаги.
К чему приведут массовые акции в защиту Михаила Саакашвили в Грузии? Первая прошла 14 октября.
I think there's always been two kinds of Christmas shoppers.
Думаю, всегда есть два типа покупателей рождественских подарков. Одни закупают все, что нужно к Хэллоуину, другие, вроде меня, спохватываются накануне Рождества. Если вы относитесь ко второй категории, вам, конечно, будет трудновато.
More challenges.
Рождество без подарков. Кризис с грузоперевозчиками подступил и к США. Эти темы в сегодняшнем выпуске. Начнем, конечно, с мемориала, который российские власти внесли в реестр иноагентов. В ночь с 14 на 15 октября у центра мемориала на Каретном ряду в Москве присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Сергиенко. Послушайте, что он рассказал о том, как развивались события.
В Москве, в здании Международного центра «Мемориал», во время показа фильма Агнешки Холланд «Гаррет Джонс» ворвались неизвестные в масках. Молодые люди заняли сцену, с которой начали скандировать «фашисты», «предатели», «переписчики истории». Их снимала телегруппа сотрудников НТВ, прорвавшихся вместе с ними. Координатор образовательных проектов «Мемориала» Ирина Щербакова вызвала полицию.
И потом я стала орать, я сейчас вызову полицию. Они, значит, минут 10 оторали. Потом они, значит, через зал вышли, мы троих схватили. Значит, и не выпускали их. Эвелина, там, Бойко, значит, не выпускали. И приехала полиция довольно быстро. Мы их типа сдали. Полиция стала у нас как брать, так сказать, информацию, что-то такое выяснять. Боря Беленкин поехал с этими там, и Глеб, где наш Глеб, в полицию. Там, значит, этих благополучно отпустили. Конечно, по дороге, как всегда бывает, это у нас не первый раз.
Тем не менее, показ был продолжен. После завершения полицейские отказались выпускать посетителей из помещения. Зрители получили анкеты для внесения своих персональных данных с вопросами о целях посещения мероприятия. Правоохранители собирались провести осмотр места происшествия, при этом отказываясь пускать юристов.
Потом началось что-то очень странное. Следователи начали говорить, что сейчас будет обыск, что мы будем вызывать технику. Никто из них не хотел представляться, показывать свои документы. И, в общем, дело пахло керосином. Но в какой-то момент наша героическая коллега, не менее героический юрист, она помогла другой пробраться в мемориал. И сейчас, вот вы видели, она шла. Юрист заставил их начать все заново. Они здесь уже, получается, 5 часов, и все, что как бы они делали до этого, они начали с нуля. Как будто бы вот мы пришли, сейчас 23:59, мы начинаем, значит, со входа.
Полицейские собирались изъять компьютеры, но ограничились флеш-картами с видеозаписями с камер наблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Понятыми выступили сотрудники аварийной службы. По словам юриста мемориала Ирины Путиловой, это может повлечь за собой остановку работы центра, поскольку его могут опечатать.
Какого черта они привязались к нашей охранно-пожарной сигнализации, я понять не могу. С таким же успехом можно было в другой части оборудования схватить и сказать, что вот это вот регистратор. А я говорю, нет, это системный блок, завязан на всю охранно-пожарную сигнализацию. Сигнализацию всего здания. То есть сейчас фактически, поскольку мы часть помещения, часть жилого здания, более нескольких тысяч квадратных метров осталось без охраны и без соответственного пожарного обеспечения. Это грубейшее нарушение законодательства о промбезопасности, о пожарной охране всего.
В здании работали исследователи, но идет ли речь об уголовном деле, пока непонятно. Около 2 часов ночи силовики покинули центр, и свободный вход был восстановлен. Антон Сергиенко, Радио Свобода, Москва.
Через несколько часов после этого председатель правления Международного мемориала Ян Рачинский получил уведомление с требованием явиться для дачи объяснений в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Центральному округу города Москвы. Согласно уведомлению, Рачинского вызвали в отдел полиции, цитирую, «в связи с проводимой проверкой». Однако, с чем она связана, не говорится. А также обязали в течение 5 дней предоставить свидетельство о регистрации мемориала и другие документы, в том числе финансовые, с момента его регистрации. В разговоре с «Радио Свобода» Ян Рачинский подчеркнул, что у него лично действия полиции в ночь с 14 на 15 октября вызвали больше вопросов, чем действия группы бесчинствующих в масках, пытавшихся сорвать показ польского фильма о Голодоморе. Такое же мнение у Ирины Щербаковой, главы образовательных проектов «Мемориала».
Это продолжается уже вообще-то несколько дней подряд. Дело в том, что и до этого были сюжеты вот по «России-24», по «Вестям» и так далее, такой, в общем, атаки на мемориал. Но у нас 4-го было открытие выставки, которая называется «Материал. Женская память о ГУЛАГе». И вот туда там тоже как-то прорывались. Было много послов, потому что сейчас так получилось, что женщин очень много среди послов. И они, значит, приехали посмотреть эту выставку на открытие. В связи с этим, значит, опять там НТВ, «Россия-24» под окнами дежурил, за ними бежала и снимала. Был отвратительный помоечный сюжет. Потом на следующий день опять был такой же сюжет. Значит, сейчас они приехали вот в связи с показом польского фильма «Гаррет Джонс» Агнешки Холланд. Мы очень ждали этого показа. Это замечательный кинорежиссер. Да, а значит, НТВ, вот, то есть это девица та же самая. Это все сращенные структуры. Что у них на микрофонах написано, мне кажется, в данном случае не имеет никакого значения. Она рвалась в зал, мы не пустили. Фильм начался, в этот момент, значит, они стояли, вся эта группа, как бы НТВшная, стояла перед нашими дверями и с кем-то разговаривала по телефону, и кого-то вызывали. Наконец, человек 30 появилось. Это не совсем тетушки?
Да, как они выглядели? Как бы вы их описали?
Да, это подрастающие тетушки. Значит, такая молодая гвардия, потому что те такие уже обычно такие, так сказать, бойцы. Как мы вот их видели в Украине, как мы видели их в Белоруссии, вот, а это их как бы такой молодежный отряд, потому что возраст был, ну, вообще-то лет 20, молодые совсем ребята.
И они в масках, они, да, были?
Они были в масках, они выглядели совсем не так, как обычно, когда на нас там вот наезжал там Нот или Серп, мы их тоже уже многие годы хорошо знаем, это была другая публика совсем. Значит, они прорвались через служебный вход, потому что кто-то сидел от них в зале и открыл им вход, кнопку этого служебного входа. Они ворвались в зал, и это все походило на абсолютно Германию 33-й год, потому что только, значит, они не громили помещение все-таки, но, конечно, провоцировали какой-то, может быть, даже скандал, может быть, драку, но сидело много пожилых совсем людей в зале, совсем пожилых. Поэтому все выглядело довольно страшно, когда они им кричали, что там морды в пол, там, значит, кто-то крикнул даже из них руки за голову. Ну, а дальше такие речевки, там, фашисты, предатели, значит, вон из России и так далее. Все это было отрежиссировано, у них был такой как бы дирижер и так далее. Все это снимало, конечно, так называемые телевизионщики.
Они все-таки тоже как-то прорвались, просочились.
Но они с ними, ними прорвались. Это все было ими организовано. Это была все совместная спланированная акция. Насколько она дальше была спланированная, тут у меня есть сомнения. А вот это было спланировано абсолютно точно. Они снимали, они нарывались вот на, значит, этот скандал. И понятно, что какая была картинка, возмущенная молодежь требует, значит, закрытия мемориала и так далее, чтобы они убрались вон из страны. Как историку все это видеть, ну, я бы не сказала, что смешно, но в этом есть, конечно, такая жуткая историческая ирония. Особенно германицу, как я.
Кто полицию вызвал в итоге?
Да, тут случилось странно, потому что, в принципе, мы вызывали, конечно, полицию в этой ситуации. И она приехала довольно быстро, но за 5 минут до приезда полиции они прорвались к двери. Мы удержали только 3 из них. И когда приехала полиция вместе с Росгвардией, очень много было народу, довольно быстро они приехали. Ну и, в общем, были сравнительно вежливы с нами, я бы сказала. Уехали оформлять протокол с ними, наши 2 сотрудника. Этих 3 мы передали задержанных. Они потом были отпущены. Во всяком случае, след их простыл, вот этих вот 3 как бы подрастающих тетушек, которых мы увидели. И дальше полиция как-то так не совсем понимала, сказала, что надо составлять протокол, перезванивалась с кем-то. Мы потребовали, чтобы фильм продолжался. И, в общем, наши там мужественные зрители, некоторые не ушли, а досматривали фильм. И фильм кончился. В это время приехали люди не в форме уже. Росгвардия уехала, а приехали люди не в форме. Много. Как-то еще добавлялись и еще добавлялись. Насколько они так как-то, в общем, не слишком представлялись на наши просьбы. Это был, насколько мы понимаем, центр «Э». И это было ГУВД Тверское и представители СК. И тогда началась очень странная история, потому что из потерпевших мы стали превращаться, это ведь очень в атмосфере чувствуется, почему-то подозреваемых. Сказали, что они никого из зала не выпустят без оформления протокола. Вот, а это, значит, нужен паспорт. Почему-то наши зрители, конечно, тоже. Не то, что мы, но мы, понятно, мы их и вызывали. Мы готовы были и паспортные данные предоставить, и все. Вот, но и зрители наши, пожилые, которые должны были почему-то отвечать на вопросы, была ли у них судимость, или откуда они узнали об этом мероприятии. Согласитесь, это все уже стало носить какой-то характер. Ну, и они стали говорить, что они должны сейчас осмотреть все здание на предмет следственного эксперимента и, возможно, изъять технику. Значит, тут мы стали требовать, чтобы пришел наш адвокат. Но они не впускали адвоката. И вот тут-то, конечно, мы оказались каким-то странным образом в положении каких-то подозреваемых странных. И это длилось долго. И это было очень неприязненно. В наш адрес. Крайне неприязненно. Но, по-видимому, все-таки не было окончательных указаний каких-то.
Ваши знания, да, и интуиция подсказывают, кто вот за этим стоит вообще?
Я думаю, что это, конечно же, такая форма давления со стороны власти. Безусловно. Преследующие несколько целей, я думаю. Во-первых, чтобы напугать людей, чтобы они к нам не ходили в офис. Ведь недаром же в этом таком помоечном сюжете, который делался про нашу вот выставку, открывшуюся про женскую память ГУЛАГа, недаром же один из, так сказать, пунктов этого прекрасного сюжета, который был сделан, заключался в том, что москвичи игнорируют. Москвичи не ходят, зал пустой, никто в мемориал не ходит. Значит, вот вчера люди к нам пришли. Значит, таким образом их надо напугать, чтобы они не ходили и вообще не... На это же вообще-то закон об иноагентах направлен. Чтобы с нами боялись сотрудничать, чтобы мы оказались в изоляции.
Говорила глава образовательных проектов мемориала Ирина Щербакова. Личности молодых людей, ворвавшихся в зал во время показа, так и не установлены. Ирина Щербакова называет их «тетушонками». Поэт Лев Рубинштейн считает, что это люди подчекиснутые.
Как следователи говорят, по почерку, это, так мне кажется, это все-таки, как они сейчас называются, ФСБ. Вот. Мне кажется, что это вот оттуда ветер дует. Они какие-то свои вот эти тухлые разводки там такие устраивают, да? Потому что это чистая провокация. Причем у меня ощущение, что там не было плана никакого вообще. Кроме того, что с этим мемориалом что-то надо делать, да? То есть у них, пока они не решаются его там, скажем, закрыть или там кого-то арестовать. То есть они это, разумеется, могут в любой момент. У них сейчас там, сейчас ситуация такая, что в общем, более-менее нет ничего, чего они не могут. То, что они постепенно придушивают, так сказать, все такое свободное, независимое и вообще живое, да, это как бы уже понятно. Но они это предпочитают делать не быстро, видимо, для того, чтобы у людей, а их там много, а штаты там все время раздуваются, чтобы у них все время был какое-нибудь занятие. Мне кажется, это так.
Да, судя по описанию людей, которые там были, вот это вот организованное нападение, там вот эти люди в масках, которые кричали.
Ну, люди в масках, понятно, поскольку они, да, они даже не знали, чего им надо кричать, потому что это тоже какой-то экспромт идиотический. Про фашистов вспомнили, при том, что выглядели и действовали именно как фашисты. Такое типичное Германия 34-й год, да, вот, когда эти приходили в какой-нибудь там кабаре или что-то. Ну, все как в фильме. То, что они туда пришли вместе с телевизионщиками, ну, это как бы не оставляет никаких сомнений, да, что это, что все эти ребята даже не подментованные, а подчекиснутые, как я придумал такой термин. Вот. Не знаю, что дальше будет. У меня возникла идея что-нибудь устроить, типа, может, поэтического вечера, то есть просто что-нибудь устроить в их поддержку.
Лев Семенович, ну вот вы отметили, что эта власть ненавидит все живое, но вот конкретно мемориал, за что они так ненавидят?
Слушайте, ну за память. Дело в том, что они стремятся, они, видите, я говорю, они, это такая социальная группа «они», да, мы сейчас все понимаем из контекста, кто такие «они», вот. Может быть, даже сознательно, а может и не сознательно, они стремятся к тоталитарности, а тоталитарность предполагает, что власть владеет как бы дискурсом, а также и памятью. Недаром первое лицо государства беспрерывно что-то, какие-то про войну, там все время какие-то играют солдатиков, что свидетельствует тоже о некоторых изменениях в этом самом интеллектуальной картине. Им памятью тоже надо владеть, понимаете? Мемориал – это институция, которая хранит человеческую, народную, социальную, культурную память. Это уникальная институция. Если разгромить, это значит из мозга целой страны изъять центр, который заведует памятью. Вот, собственно.
С руководителем образовательных проектов мемориала Ириной Щербаковой и поэтом Львом Рубинштейном беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 15 октября. С вами Ирина Лагунина. В Тбилиси 14 октября состоялась многотысячная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В начале октября его задержали в грузинской столице и отправили в тюрьму. Пока Саакашвили был вне Грузии, против него возбудили 4 уголовных дела по статьям «Злостное использование служебных полномочий», «Превышение служебных полномочий» и «Растрата государственных средств». Более того, суд проходил в его отсутствие, и его приговорили, соответственно, к 6-3 годам лишения свободы по первым двум обвинениям. Его сторонники обещают, что акции протеста продолжатся, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Около 30 тысяч человек собрались в четверг на столичной площади Свободы, чтобы поддержать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партию «Единое национальное движение» в преддверии второго тура муниципальных выборов, намеченных на 30 октября. Михаил Саакашвили обратился к сторонникам с письмом, предупредив, что намерен до конца продолжить голодовку, начатую им 2 октября. Цитата. «Если я не могу помочь своей стране при жизни, может моя смерть осветит Грузии путь к свободе», говорится в заявлении экс-президента. По утверждению адвокатов Саакашвили, сейчас он принимает только воду, отказавшись от меда после того, как за это его раскритиковал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Цитирую. «Человек, объявивший голодовку, не должен есть по полкило меда в день», заявил премьер. За это высказывание главу правительства жестко осудила народный защитник Нино Ломджария. Она обвинила власти, в том числе администрацию тюрьмы, в разглашении личных сведений о заключенном. Митинг на площади Свободы проходил под лозунгом «Свободу Миши» и, судя по всему, ставил целью мобилизовать как можно больше сторонников для победы во вторых турах муниципальных выборов. Впервые в истории страны, в том числе за 9-летний период правления партии миллиардера Бидзина Иванишвили «Грузинская мечта», кандидаты от оппозиции, вышедшие во вторые туры выборов мэров, сохраняют реальные шансы победить в нескольких крупных городах, создающих, скажем так, политическую погоду в стране. Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Батуми и Зугдиди. Их успех может кардинально изменить политический расклад в Грузии. 30-го все на выборы, говорится в заявлении Михаила Саакашвили. Бывший президент в том же письме выражает надежду, что грузинский народ, цитата, «не допустит продолжения движения Грузии в сторону путинской России». Член парламента нескольких созывов, публицист Давид Дарчиашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что многочисленность митинга на площади Свободы может повлиять на решение властей.
Всегда было так в Грузии, по крайней мере, что количество протестующих на главной площади, на главном проспекте играло иногда и решающую роль. Так что, думаю, это важный фактор.
Власти могут отступить именно благодаря этому фактору, как вы думаете?
Власти могут заколебаться, скажем так. Иванишвили не такая фигура, чтобы быстро бы отступала. Но власти, думаю, как те, которые рационально мыслят в властях, могут сейчас сделать хорошую мину, как вот некоторые уже сказали. Они будут два раза думать, чем какие-то предпринимать дополнительные агрессивно-репрессивные шаги.
Давид, вы лично знаете Михаила Саакашвили. В последнем заявлении он сказал, что готов умереть, чтобы осветить путь Грузии к свободе. Вас обеспокоило это заявление?
Я склонен верить тому, что он говорит. Я думаю, что он принципиален. И также надеюсь, что до этого не дойдет.
отметил Давид Дарчашвили. На митинге показали видеообращение влиятельных украинских политиков. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко призвала Михаила Саакашвили прекратить голодовку. «Дорогой Миша, я хорошо знаю, что при заключении голодовка единственная форма протеста. Прекрасно понимаю твою мотивацию, но ты нужен твоей стране живым, здоровым и сильным», говорится в заявлении лидера украинской партии «Батьковщина». В то же время глава парламентской фракции правящей на Украине пропрезидентской партии «Слуга народа» Давида Рахамия в видеообращении подчеркнул: «Требую немедленно освободить Михаила Саакашвили. Он настоящий реформатор. Михаил, Украина с тобой». Председатель национального движения Никанор Мелия предупредил: «Если власти осмелятся сфальсифицировать итоги голосования 30 октября, партия в союзе с другими оппозиционными силами прибегнет ко всем мирным, но острейшим формам ненасильственного протеста по всей стране, в том числе в первую очередь в Тбилиси». Это была цитата. Мелия анонсировал еще один огромный митинг сразу после выборов на той же площади Свободы, где в ноябре 2003 года начиналась революция роз под предводительством Михаила Саакашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 15 октября. С вами Ирина Лагунина. Американская экономика столкнулась с глобальным кризисом снабжения. Администрация Джо Байдена предпринимает экстренные усилия, договариваясь с транспортными компаниями и профсоюзами о сверхурочной работе. Раздаются призывы объявить в стране чрезвычайное положение и направить на доставку грузов вооруженные силы. С пустыми прилавками в США столкнулся наш корреспондент Владимир Абаринов.
Вот уже несколько месяцев американцы наблюдают значительный рост цен на товары повседневного спроса, а с недавних пор публикуют в социальных сетях фотографии и видео пустых магазинных полок. Отчасти в этом виновата пандемия, остановившая производство. Однако это был не просто дефицит, а системный сбой. Когда фабрики в Китае снова заработали, оказалось, что товар некуда девать и невозможно доставить по назначению. В американских морских портах контейнеры выгружались, но получатель их не забирал, а китайский производитель, не получив порожних контейнеров, не мог отгрузить новые товары. Стоимость морских перевозок выросла втрое. Расплачивается, как всегда, конечный потребитель. Цены подскочили абсолютно на все. За год бензин подорожал на 42%, подержанные автомобили на 24,5%, телевизоры на 13%, мебель на 11%, мясо, рыба, птица и яйца на 10,5%. Американцы могут остаться на Рождество без подарков и елочных украшений. Они заказали и оплатили товар, но нет никакой гарантии, что получат его вовремя. Министр транспорта Пит Бутиджич на днях позволил себе в телеинтервью легкомысленный комментарий. Думаю, всегда есть два типа покупателей рождественских подарков. Одни закупают все, что нужно к Хэллоуину, другие, вроде меня, спохватываются накануне Рождества. Если вы относитесь ко второй категории, вам, конечно, будет трудновато. Это высказывание вызвало ярость в рядах республиканцев. Министру ответил сенатор Том Коттон. Белый дом говорит, что вам, возможно, не удастся купить на Рождество все, что вы хотите. И кто же собирается выручить американцев по Рождеству? Пит Бутиджич? Да ладно. Пит Бутиджич не способен организовать траурную процессию из одного автомобиля. Он не сможет организовать работу морских портов, железных дорог, хайвеев и аэропортов этой страны. Бывший генеральный директор торговой сети Home Depot Боб Нарделли предложил радикальное решение. Из разговоров со своими коллегами как в государственном, так и в частном секторе, я узнал, что многие из них чувствуют все большую досаду от собственного бессилия. Мы продолжаем сообщать об увеличении числа судов. Мы все время говорим о нехватке бензина. Мы твердим о проблемах с цепочками поставок. У нас одна из лучших военных машин в мире. Это мужчины и женщины, имеющие возможность перевозить грузы. Я не юрист и уж точно не политик, но сдается мне, что если бы мы объявили что-то вроде чрезвычайного положения в национальном масштабе, мы решили бы эту проблему с помощью военнослужащих. Это не решение проблемы, советовать людям людям: покупайте рождественские подарки заранее. Это не снимает проблему рекомендовать людям купить морозильный шкаф и запастись мясом и птицей впрок. Мы больше не клянчим нефть у других, потому что достигли энергетической независимости. Это просто противоречит здравому смыслу. Кризису снабжения посвятил свое обращение к нации президент Байден. В связи с приближением праздников вас, вероятно, интересует, доберутся ли сюда вовремя подарки, которые вы собираетесь купить. Давайте я объясню. Цепочки поставок – это, по сути дела, то, как мы производим товары и как сырье и комплектующие изделия доставляются на предприятия, чтобы из них можно было производить продукцию. Производить здесь. Как мы перевозим товары, как готовый продукт попадает с завода в магазин, оттуда в ваш дом. И сегодня у нас есть важное объявление. Мы сделаем так, чтобы товары, которые вы покупаете, попадали к вам и на полки магазинов быстрее. Новость заключается в том, что теперь два крупнейших морских порта США в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, оба в Калифорнии, будут работать круглосуточно, без выходных, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Участниками соглашения, достигнутого по инициативе Белого дома, стали крупнейшие ритейлеры Америки. Они обязались забирать и принимать грузы в том же режиме. Соглашение поддержали также профсоюзы водителей грузовиков, грузчиков, складских рабочих и железнодорожников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, однако, не стала обнадеживать потребителей. Послушайте, я не могу обещать вам, что мы решим все проблемы завтра и на будущей неделе. Не решим. Мы выходим из экономического кризиса, вызванного пандемией, но мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы смягчить его последствия для американского народа, когда мы все ждем праздников, ну, конечно, и после них. Следует ли американцам готовиться к тому, что станет хуже, прежде чем станет лучше? Я не собираюсь делать здесь предсказания. Мы знаем, что существует ряд проблем, которые влияют на цепочку поставок. Я не хочу делать прогнозов, потому что это не одна проблема. В любом случае, меры правительства носят лишь временный характер. Джо Байден уверен, что в долгосрочной перспективе Америке следует возвращать в страну производства. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».